Тема Нагорной проповеди с 5 по 7 главы. Нагорная проповедь Евангелия от Матфея. Не только 5 глава, там, помните, блаженные нищие духом, там 8 заповедей блаженств. Некоторые считают 9, потому что последние о страданиях, некоторые их объединяют, а некоторые врозь. Так вот, эти заповеди блаженств, не только они, но вся 5 глава, 6 и 7 раскрывает секреты счастливой жизни. Блаженные – это больше, чем счастливые. Счастье – относительная вещь, она зависит от обстоятельств. Блаженство не зависит ни от каких обстоятельств. Богатство, трудности, какие-то всякие сложности, они есть или нету. Блаженство – это другая субстанция вообще. Как же быть счастливым в жизни? И я прочитаю те стихи, которые всем нам знакомы, с которых начинается 5 глава Евангелия от Матфея. Сказано, что народ он учил и учеников, и начинаются заповеди блаженств вот какими словами. 3 стих 5 главы. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», сказал Христос ученикам и всему народу. Вот где счастье. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать всячески не праведно злословить за меня, радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас, вы – соль земли. Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Эта глава заканчивается словами: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Какая высокая планка, но какая высота, какая глубина! Этот призыв к совершенству начинается с того, что есть твое счастье, где, в чем ты строишь свое основание, фундамент. Итак, родные мои, мы могли бы взять 5 глава, 20 стих. Это ключевой стих к Нагорной проповеди. Вы помните Нагорная проповедь, 5, 6 и 7 главы. Но главным стихом, который определяет эти три главы, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Два ключевых слова в Нагорной проповеди. Первое из них – праведность, и второе – Царство Небесное. Вот вокруг этих двух слов и вся идея Нагорной проповеди. Нагорная, потому что она была сказана на горе. Праведность и Царство Божие. И здесь дан пример. Превзойти праведность книжников и фарисеев. Книжники и фарисеи, вы знаете, это были люди набожные, люди верующие, люди храмовые, люди, претендующие на духовные знания, которые учат других. И Христос сказал: надо превзойти, потому что с такой праведностью в Царство Божие не войдешь. Родные мои, что у них была за праведность? Самоправедность. Самодовольство своей духовной жизнью. И вот эта самоправедность, в которой они обличали других, лицемерили в своей вере, вот она не должна быть лицемерной, наша вера. Если еще кратенько о трех главах. В 5 главе здесь, после слов о блаженствах и о том, что вы свет и соль, и о том, что ваша праведность должна превзойти книжников и фарисеев праведности, здесь даны противопоставления. Христос говорит: «Вы слышали, а я говорю вам». Вот это «вы слышали, а я говорю вам» какая-то как бы ключевая, можно сказать, фраза в этой главе. Что же они слышали? «Вы слышали, — говорит Христос в 21 стихе, — не убивай, кто убьет, подлежит суду». Ну, из закона действительно это так. Говорит Христос в 22-м, «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». То есть больше поставлено, чем только исполнение, вот, а даже гнев уже приравнивается к убийству. Следующее вы слышали, 27 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Третье вы слышали с 31 стиха. «Также сказано». То есть где? В слове у них. Они знали слово, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Но Христос говорит, а я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще вы слышали 33 стих, не приступай клятвы, но исполняй пред Богом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног твоих, и так далее. Вот, родные мои, пятая глава. Превзойти эту казенную праведность, каким надо быть для других. Мы часто попадаем в эти ножницы, понимаете, как себя вести в какой-то ситуации. Конечно, не надо ставить никаких преткновений и соблазнов, но здесь вопрос сейчас о другом. Вот я по-настоящему, моя праведность какая? Превосходит ли она праведность фарисейскую и книжную? В 6 главе ключевая здесь мысль – это лицемерие. Духовное лицемерие, потому что эта глава говорит о милостыне, и все верующие призваны делать милостыню. И фарисей, и мытарь молились. Фарисей молится: «Господи, благодарю, что я не как прочие люди. Я не убийца, я не грабитель. Я даю милостыню, я даю десятину. И вообще я не такой, как этот мытарь». Это лицемерная вера. У него было много достоинств. Это был верующий человек. В нем были достоинства. Ах, если бы он себя не сравнивал с другими. В этой 6 главе речь идет о милостыне, о молитве и о посте. И вот здесь не должно быть ни в чем лицемерия. В 19 стихе 6 главы: «Не собирайте сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, а воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Итак, сокровище в контексте Нагорной проповеди – это твоя праведность. Праведность – твое сокровище, ценность. Яхве Циткейну, впервые мы встречаем это слово в Библии, праведность, Господь мое оправдание, вот моя праведность. 7 глава, здесь приводится речь тоже о лицемерной вере. Не судите, да не судимы будете. Они осуждали за все, вот я не такой, как этот мытарь. И так далее, осуждали за все. И Иисус Христос здесь учит народ и учеников. Ты увидел в глазу брата сучок, но бревна в твоем глазе не чувствуешь. И дальше даны три противопоставления. Плоды в этой 7 главе, плоды добрые и плоды худые. Это в 16-17 стих. С 18 стиха деревья, деревья добрые и деревья худые. Но они взаимосвязаны с плодами, потому что дерево доброе только и хороший плод приносит. И, наконец, дом. Конец 7 главы. Дома. Противопоставление домов, которые при дожде один устоял, потому что на камне, и другой дом упал, рухнул, падение великое, потому что был на песке. Вот, родные мои, Нагорная проповедь. И она задает вопрос, на чем строишь свой дом? Какой плод у тебя? Дерево какое внутри меня? Стержень мой, мои отношения с Богом. Можно назвать это деревом добрым. И тогда вот оказывается, где счастье. Нагорная проповедь. Теперь вернемся к этому девятисловию. Блаженство. Кто такие блаженные люди? Скажите, пожалуйста, вернемся к 5 главе. Первое наперво. Какие это люди? Нищие духом. Как вы себе понимаете, что это такое нищий духом? Нищий человек – это какой человек? У него нет ничего. Это не тот, у которого завтра есть и послезавтра, не тот. По-настоящему нищий, у него на обед сегодня нечего кушать. Нищий – это который сейчас голодный, нуждающийся. Итак, нищета духом – это высшая степень зависимости от Бога. Вот что такое нищета духом. В высшей степени зависимости от Бога ты какой будешь человек? Без Бога ни шаг. Ты все время зависим от Него. Следующее, какое блаженство? Плачущие. А что это вот первым бы поставить плачущие, нет? Почему? О чем они плачут? Они плачут и о своих грехах, и о грехах мира, но в первую очередь о своих. Потому что если ты себя не видишь, то ты плохой будешь миссионер, начнешь только укорять, что они грешники. Им открывается, когда человек зависим от Бога и приходит к Богу, он вдруг видит себя, какой он есть. Следующее, скажите, пожалуйста, какие это блаженные? Кроткие. И здесь мы видим, как одна заповедь за другой не просто в случайном порядке. Они действительно выстроены так, что только зависимость от Бога открывает тебе внутри, кто ты есть. И я сегодня хотела бы поговорить о блаженных кротких. Смотрите, что это значит. Праус, греческое слово. Мягкий, вежливый. Еще знаете, он какой нежный. Вот эти, оказывается, люди очень блаженные. Быть кротким – это значит принять все, что дает жизнь, как от руки Господа. Принять это с благодарением, не возмущаясь, не огорчаясь внутри. Но где же можно найти кротость? Как достичь такого состояния? И почему Библия говорит, блаженны кроткие, что про них написано? Они наследуют что? Землю. Заметьте, кротость, еще раз значение этого слова, что входит в мягкость, вежливость и нежность. Это не просто я вот такой вот, знаете, с красивым голоском, таким томным, такой вот. Нет, написано, что принять все, что дает жизнь. Вот кроткий человек, он все принимает. Это отметьте для себя. Мы видим, что Христос учил, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это характер Иисуса Христа. А Нагорная проповедь приглашает именно к этому. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И этому учит характер Христа. 2 Коринфянам 3:18, что мы должны преобразиться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть идея какая, что кротость – это характер Христа. Господи, помоги нам, необходимо к этому стремиться. Назовите мне самого кроткого человека на земле. Моисей, книга чисел, 12 глава, 3 стих. Моисей был кратчайший из всех людей. В чем выражалась его кротость? Вы посмотрите, ему же нужно было вести народ. Нужно было иногда и говорить очень строго. Там были и меры наказания. Кротость, получается, что это такое? Он все принимал от Господа. Моисей не был молчаливым. Он был настолько смиренным. Он все принимал, как из руки Господа. Все обстоятельства, когда и народ роптал, народ негодовал, возмущался им, претензии ему предъявлял. Хорошо, теперь давайте посмотрим на благословение кротких. Важная вещь – благословение. Чтобы мы знали, почему я должен быть кротким. Что это мне дает? Хороший вопрос. Псалом 24:9. Бог направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Вы видите, что кротость чем кончается? Будешь направлен к истине, и Бог своим путем кроткого поведет. Потому что некроткие выбирают свою дорогу, и там спотыкаются и падают. Следующее, Псалом 36:11. Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Видите, наследие землей – это и здесь ты будешь правильно управлять жизнью, и в вечности тот новое небо и новый Иерусалим. И заметьте, насладятся множеством мира. У кротких будет мир, и они будут рады миру. Мир в сердце, мир, который они вокруг строят, кротки построят. Псалом 44:5. «Ради истинной кротости и правды и десница твоя покажет тебе дивные дела, говорит Господь». То есть, посмотрите, кротость приводит к тому, что Господь покажет свои дивные дела кроткому. Псалом 75:10. Здесь слово «угнетенный» неправильно переведено. В оригинале стоит слово «кроткий» вместо «угнетенного». «Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли, всех кротких земли». Значит, Господь, что мы поняли про кротких? Спасает. Псалом 146:6. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. В этом тексте тоже стоит еврейское слово «кротких возвышает Господь». Здесь эти кроткие противопоставляются нечестивым. Нечестивые будут унижены, какими бы сейчас они ни были, а кротких Бог поднимет, и Он возвысит. Так хочется быть кротким? Прям вот кажется, сейчас все брошу и буду бы кротким. Все. Правда же? Кротким, потому что вот у них какие благословения. А давайте еще посмотрим Псалом 149:4, где тоже слово «смиренные» – «кроткие». «Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением». Так, что ждет вот это слово «смиренный», «кроткий» переведено? Спасение. И еще что? Благоволение. Еще что здесь? Прославление кротких. Как много для кротких дает Господь. Откроем Исаия 11 глава, 4 стих. «И здесь страдалец». В оригинале стоит слово «кроткий». «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев жезлом у своих убьет нечестивого». Итак, что мы увидели? Что мы узнали о кротких, вот эти страдальцы? Кто эти страдальцы? Что с ними будет? Господь по правде рассудит, потому что они-то унижены, они страдают от кого? Из-за неправды. И дальше сказано, что Господь будет на их стороне, на стороне кротких. Те, кто этих людей мучили, они будут постыжены и поражены. Исаия 29:19, тоже слово «кроткие», «страждущие». «Как страждущие будут более радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле». Итак, слово «кроткий» вместо «страждущие» поставьте в своих библиях. Скажите, пожалуйста, что мы узнали о кротких? Они будут радоваться о Боге. У них будет радость, что они не посрамлены, что Бог на их стороне. Исайя 61:1. Здесь, когда Господь Иисус Христос говорит, для чего Дух Господень на нем. И здесь слово «нищий» в оригинале стоит «кроткий», у нас переведено «нищий». «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Итак, мы видим здесь, вот эти нищие – это кроткие. Для них благовестие. А в благовестии что? Радость, благовестие спасения, благовестие свобода, исцеление сердцем, освобождение. Нужно быть кротким, родные мои. Хорошее качество. Амоса 2:7. У Амоса сказано, что нечестивые извращают путь кротких. Кроткие для них, знаете, это прям вилка в глаз им. Жаждут, чтобы прах был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. Контекст большой, проразное, но нас интересует слово «кроткие». И здесь сказано, что вот эти нечестивые, они жаждут вот этого праха, вот этого плохого всего на путь кротких. Они извращают их путь, но они будут посрамлены, потому что дальше текст говорит, что Бог восстанавливает справедливость. Софония, 2 глава, 3 стих. Здесь слово «смиренный», уже третий раз мы встречаем это слово, в оригинале стоит слово «кроткий».
«Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Здесь не «может быть», а «укроетесь в день гнева». Итак, призыв для кротких какой? Ищи Бога. А какое благословение?
Будете спасены в день гнева, в день суда. Видите, как замечательно. Ну и теперь, конечно, мы вспоминаем еще раз слова Христа, потому что Он образец в кротости. Многому Он учил, но о себе сказал так: «Научитесь от Меня, Я кроток и смирен сердцем». И на первом месте стоит кротость. Для кротких большое благословение. Когда Христос въезжал в Иерусалим, Матфея 21 глава, в 5 стихе сказано, что царь грядет какой? Кроткий, на ослике. Знаете, победители, цари, на белых конях, колесницах. Кроткий Христос въехал на ослике. Давайте поведение кротости. 1 Петра 3:4. сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого
и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Какой сокровенный человек? Что у него?
Кроткий дух. Вот это есть украшение наше. Вот она, где праведность, в кротости. 1 Коринфянам 4:21, когда Павел говорит, как к вам прийти, с любовью и духом кротости или с жезлом железным? Много Павел пережил, когда ему было с чем и с жезлом железным прийти. Но он говорит, приду с любовью и духом кротости. 2 Коринфянам 10:1.
Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым.
Видите, какое у него было слово? С кротостью и снисхождением. Галатам 6:1. Если впадет человек, какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости. То есть вот наши замечания должны быть тоже кроткими. Ефесянам 4:2. Важный текст, как мы должны друг к другу относиться.
Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью.
Так, как друг к другу относиться? И снисхождением, и с кротостью. Колоссянам 3:12. Облекитесь, как избранные Божии, в милосердии, благость, смиренномудрие и что? Кротость. Облекитесь, то есть оденьтесь в это. Наденьте эту одежду. Тут перечислены многие качества, но мы говорим о кротости. Оденьтесь в кротость. 1 Тимофея 6:11. Павел учит своего ученика, дает ему наставления правильные в жизни, чтобы быть духовным воином.
Ты же человек Божий. Убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости. Ну, убегай сего, это всяких вот этих наваждений, свойственных молодым, но преуспевай вот в этом. Преуспевай, расти в кротости. Кротость – это не качество, я с детства унаследовал, такой тихий человек. Не об этом идет речь. Христос вообще был момент, когда разогнал всех этих миновщиков, выгнал из храма, и не потому, что он вышел из себя, как мы, бывает, выйдем, а потом пожалеешь, чего там наговорил и чего сделал. Нет, это другое. Кротость – это не то, что ты такой тихий в углу сидишь, и никто тебя не видит. Это и правду нужно уметь говорить, но как? Эта кротость, она просто внутри должна присутствовать. И прежде всего, это такая требовательность к самому себе, понимаете? И другая сторона, как мы узнали, принять все от Господа. Вот что такое кротость? Все как идет, вот я так принимаю от Бога. Потому что очень часто мы не смиряемся в обстоятельствах, мы не принимаем жизнь с ее какими-то другими вещами, которые бы мы не хотели. Не кроткий человек, он бунтует, а кроткий говорит: «Господи, благо, что я пострадал, — говорит Давид, — дабы научиться уставам твоим». Кому еще проявлять кротость? 2 Тимофею 2:25. «Рабу Господню не должно ссориться, но с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния». То есть кротость наша может побудить противника покаяться. Вот можно с пеной у рта что-то доказывать, а потом раз ты проявил какое-то смирение и кротость, и она на лопатки валит, понимаете, другого. И он потом об этом думает, и вот это как-то его касается сердца. И тут написано, что твоя кротость твоему противнику может дать покаяние.
Ну вот так или нет?
Да, мои хорошие, видите, как замечательно. Титу 3:2.
Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам.
Мы видим кротость по отношению друг к другу в церкви, начали мы с этого. Потом увидели кротость по отношению к противникам. А теперь мы видим кротость вообще по отношению ко всем человекам. Есть люди, где мы где-то, я не знаю, автобус, метро, где угодно. Мы больше никогда с ними не увидимся. Но это все человеки для нас. И как мы себя ведем с ними? Это тоже хороший вопрос ко мне. Не только в церкви, не только в доме, не только по отношению к кому мы знаем, но и тех, кого мы не знаем, ко всем человекам. Иакова 1:21. Кротко надо принять насаждаемое слово. Отношение к Слову Божьему кроткое, смиренное. Давайте проведем связь между кротостью и мудростью. Иакова 3:13.
Мудр ли и разумен кто из вас? это на самом деле? Добрым поведением и с мудрой кротостью.
Значит, что мы узнали о мудрости? В ней присутствует кротость. Если нету кротости, грош цена такой мудрости. То есть кротость принимает все как от Господа. Получается, что мудрый человек, Божий человек, в нем, в чем эта мудрость? Он принимает все обстоятельства в жизни. Вот она мудрость и кротость, которая здесь переплетены и вместе. То есть мудрость видна в кротости. Если человек кроткий, мудрый человек. А человек задиристый, какой-то такой амбициозный, какую-то правду везде он доказывает, понимаете? Он не принимает все обстоятельства. Ну, вообще, правду надо говорить, да? Вот это я не к этому. Пророки, они такую правду говорили, что народ хотел прямо Иеремию. Да ты кто такой? Ты предатель. Все. Я не об этом. Кротость – это состояние духа. Когда ты ревностно к Божьему делу, но другая сторона – твой внутренний мир не поколебать. Все от Господа. Все принимаешь. И доброе, и худое, и успех, и неудачу. Господи, ты допустил. Ты хочешь меня чему-то научить? 1 Петра 3:15.
Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
Итак, нужно давать ответ с кротостью и благоговением, светить Бога в сердце. Хорошо сказал один человек о кротости, и я вам это зачитаю. Быть кротким – это значит не гордиться тем, что ты видишь в себе какие-то достоинства. Понимать, что ничего хорошего в тебе нет. Когда человек видит себя грешным в свете Библии, то он знает, что никто не может очернить его больше, чем он есть на самом деле. Поэтому не принимайте близко к сердцу то, что говорят о вас. Потому что вы знаете очень хорошо, все, что они говорят о вас, правда. И вы заслуживаете пойти в ад. Ну, кто нарушит хотя бы одну заповедь, так ведь написано? Нарушил, значит, весь закон, значит, что его ждет? Но лишь незаслуженная благодать Бога является единственной надеждой изменения и страховкой для такого человека. Ну, очень интересная мысль. Слушайте, что про нас не скажут плохого, все соответствует. Мы что-то вот сразу обижаемся, а оказывается, это правда, и надо благодарить. Как-то рассказали случай про пастора, к которому одна сестра подходит и говорит: знаете, пастор, вот та сестра, она сказала, вы такой, вы сякой, и вот такой, и вот потихонечку она ему это рассказала. Он это выслушал и говорит: а знаешь, сестра, я еще хуже. Так что, мои хорошие, вот эта мысль, что ничего хорошего в нас нет, стоит иногда себе так это напоминать, тогда мы не будем амбициозными, обидчивыми, с претензиями. Он мне такое сказал, он обо мне такое подумал. Кротость не является продуктом человеческой деятельности. Кротость является плодом духа. Галатам 5:21. Итак, плод кротости выращивается на неприятном опыте жизни. Наследовать землю – это обещание для верующего, который живет на земле, а не только для того, который наследует землю. То есть когда-нибудь будет, уже сейчас наследует. Оно означает овладеть своим внутренним «я», быть выше неприятных обстоятельств жизни через силу Духа Святого, который живет уже в вас. Земля, как образ нашего внутреннего человека. Здесь очень хороша мысль о том, что наследует землю – это владеть собою, это владеть своим внутренним человеком. И вот это плод кротости, само собой, вы знаете, как-то оно не выращивается. Итак, наибольшими врагами кротости являются гнев и нетерпение. Кроткий человек не сердится ни на себя, ни на людей, ни на обстоятельства жизни, ни на Бога за то, что не исполняются его желания. Он подчиняется совершенной воле Бога, которая непременно совершается во время, определенное им. То есть у Бога есть план в отношении жизни, в отношении нас, И кроткий человек, он делает все на своем месте, он активную позицию занимает. Это человек не в углу там, понимаете, наблюдающий, но это человек, который полностью зависим от Бога, и все обстоятельства он принимает как от Господа. Все. Вспомните Иова, когда пришла его жена и говорит: «Поругай Бога да умирай». Что уже, дети погибли, дома нет, и сам ты весь в проказе, и вообще тут... Понимаете, да? Какой ответ был? «Хорошее все только принимали. Ты говоришь, как одна из безумных», — сказал он своей жене. «Вспомни, сколько было благ у нас. А теперь, когда пришли горести, Бога будем ругать». Родные мои, пусть Господь благословит нас, чтобы мы не растрачивали свои силы внутренние, знаете, мир, покой свой, на тех страстях и желаниях, которые, ну вот, не совпадают, ну вот, не так получилось, ну вот, не то, не так я хочу. Смиримся под крепкую руку Божию, и пусть Господь благословит нас быть кроткими. Читаем стих о плодах Духа Святого, Галатам 5 глава. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Родные мои, мы увидели благословение кротости. Это и возвышение, это и наследование землей, это постоянной Божьей охраной быть. Много благословений у кротких. Пусть Господь благословит нас быть таковыми. Покажем это своей собственной семье, нашей стране, нашим соседям, тем сослуживцам, и будем зависимы полностью от Господа. Вот в этом и есть то счастье, о котором говорит Господь. Блаженны кроткие, они наследуют землю. Аминь.